Мы начали тему «Коль Яков», «Голос Якова», «Голос Торы» и «Голос молитвы». Я хочу немножко тут эту тему развить, в частности, о молитве и соотношении Торы и молитвы. Я... Тут есть два вопроса. Всевышний, безусловно, знает все, что нам нужно. Это зачем молиться? И так все знает. Это вопрос простой, но он вопрос принципиальный. Вопрос второй. О чем надо молиться, о чем не надо молиться? Я могу просто, чтобы четко поняли эту вещь. Слава Богу, мне сейчас мощно дали стакан чая, и я перед тем, как взять себя в руки и попить, сказал браху. Я не молился, что у меня были силы взять его в руки, принести его ко рту и проглотить. Хотя это тоже это, есть люди, которые это делать не могут. И тут есть одно замечательное определение, которое дал великий Мабит, автор книги «Бейт Элоким», был главным раввином Сфата во время Аризаля и Бет Йосефа, Мабит. То есть книга «Бейт Элоким», мы когда-то куски переводили в Берот еще много лет назад, но не кончили, к сожалению, надеюсь вернуться к этому. Он дал очень четкое определение месту молитвы. Есть место молитвы, когда человек, у него нет возможности это сделать самому. Нет возможности. То есть человек должен знать, что все, что у него есть, даже то, что он кажется, он может делать сам, это тоже требует помощи от выше. Тоже это требуется и мирцей Ашем, если Всевышний будет угодно, и Бейзрат Ашем, с Божьей помощью. Но есть вещи, которые он не должен молиться. Должен знать, но и молиться не должен. Есть вещи, которые требуют молитвы. Я бы просто вам пример. Знаете, в нашей... Есть ситуации, когда даже люди далекие от Торы, от веры, вдруг начинают молиться. Когда начнут видеть, что у них нет никаких шансов. Или касается их самих, или касается их детей. Нет шансов. Понимаешь, что у них... То есть это... Я думаю, что это молитва искренняя. Это не вопрос хоть за что-то уцепиться. Это молитва искренняя. Когда человек вдруг понимает, что он не находится в собственных руках. Что у него есть только одна сила, которая может помочь в этом Всевышний, он, естественно, начинает молиться, просить. В чем смысл просьбы? Всевышний так знает то, что нам нужно. И тут есть два подхода, которые, думаю, что они оба верные в целом. Один подход – это то, что мы... То, что я слышал от Арпинкуса и видел его в книгах, он говорит на стихе в начале Брейшис, на стих «Адам айн лавода да адама», когда еще нет человека, который бы служил, буквально работал на земле. Он раньше объясняет, что Всевышний создал все творение, которое на самом деле еще оно, растения уже стали как бы на выходе из земли, но пока еще не выросли. Пока нет человека, который понял необходимость дождей. А когда пришел человек, который видел, что нужны дожди, и помолился о нем, имеется в виду Адам. После молитвы его пошли дожди. Всевышний знал, что для растений нужны дожди, то, безусловно, знал. Не хуже, чем Адам. Но для того, чтобы божественное добро в этом мире раскрылось, требуется от человека об этом просить. Это называется его служение. Служение. То есть, и об этом Пинкус много раз говорил, что даже то, что человеку вроде бы полагается, ему уже суждено уже. Но для того, чтобы эта вещь вышла из потенциала в действительность требуется его молитва. Я допускаю, что есть исключения. Например, есть действительно человек, который служит Всевышнему всеми силами, и в Торе, и добрыми делами. То, может быть, ему не надо так уж молиться, кроме того, что необходимо. Всевышнему даст ему и так. Это написано, это я, опять же, не говорю от себя, не от себя, это так нам приводится в книге «Обязанность сердец» Хвасан Вовес. Но есть первая часть молитвы, это просто осуществить то, что так Всевышний задумал нам дать. Чтобы это пришло нам через молитву, и есть тут одно достоинство, это не совсем постыдный хлеб. Человек что-то сделал для того, чтобы это получить. Это ему уже дается не в подарок, он что-то делает. Он признает, что все от Всевышнего, он прилепляется к Всевышнему. Это очень принципиальная вещь. Есть второй вид молитвы, когда человеку, мягко говоря, не полагается. Не полагается. Даже более того, полагается за одно вещь полностью противоположное. Но есть молитва, которая, суть ее, которая это просьба, это моление Всевышнему, чтобы он действительно нас помиловал. Помиловал. Это просьба помилования, чтобы раскрылась высшая мера милосердия Всевышнего. И вот есть молитва, это моление о милосердии, которое, мягко говоря, не полагается. Рав Пинкус приводил пример такой молитвы. Это когда поймали враги Израиля, царя Менаше, его начали его варить в сосуде на огне. Он пытался обратиться к всем идолам, которые он знал. Никакого толку. Потом он взмолился к Всевышнему. В общем, так взмолился, что хотя все служители Всевышнего хотели закрыть все ворота для его молитвы, она молитва пробилась к Всевышнему, его молитва, Всевышний его вернул в царство. Понимаете, Менаше не полагалось ничего, кроме того, чтобы быть там сваренным. А хорошо это понимать. Это был страшнейший царь Менаше. Но при всем при этом молитва о милосердии была принята. О милосердии. Я вам скажу, есть, у меня был один такой нелегкий период в жизни, когда моя покойная мама была тяжело больна. Я сопровождал в Америке, привез ее сюда, но тут у нас дома у нас скончалась. И я понимал ее ситуацию, и было трудно молиться. Даже сказать, почему трудно. Не просто из-за физического состояния. Есть гмара Масехет Шаббат, что почему женщины уходят из этого мира во время родов, то, что они неосторожны в зажигании свечей, это отделение халы, и законов семейной чистоты. И там объясняет гмара очень важную вещь. Тут не просто какое-то особое наказание женщинам. Каждый человек и мужчины, когда они находятся в состоянии опасности, есть такое понятие «сатан мекатрек бешаат сакана». Сатана, он обвиняет во время опасности. И там приводится в гмаре такая притча житейская, когда бык уже повален на землю, это самое время его зарезать. А не то, что надо его валить, готовить и так далее. То есть он уже повален на землю. И поэтому есть особая молитва, которая, когда человек тяжело болен, там говорят Илим, и там в конце говорят из главы Куфьютет, с 19-го говорят Тилим, буквы, там из каждой буквы есть 8 стихов. Куфьютет. Там говорят буквы Красатан, буквально разорви сатану, разорви обвинение. Почему? Потому что когда человек находится в тяжелом, в опасном состоянии, то есть против него есть обвинение. И я, когда я был молиться своей маме, мне было молиться тяжело, потому что и кроме того материального физического состояния, просто я понимал, что если есть обвинения, они могли быть обвинения, то это очень непросто. Это... Давайте просто поймем, я хочу, чтобы вы поняли хорошо, эта тема молитвы нас очень касается. Как много есть в наших руках, у нас проблем, которые мы не в состоянии разрешить. Не в состоянии разрешить. Я вот коснусь сейчас, например, то, что происходит сегодня в Эрец-Исраэль. Ну, думаю, что в какой-то форме Хамас в Газе уже победили. В какой-то форме. Еще не до конца. Но я скажу, тут был президент Америки Байден, он спросил израильское правительство вообще такой умный вопрос. Это сказано, что мудрость у народов мира, она есть. А что вы будете делать один день после победы? Я немножко еще объясню. Чтобы вы поняли эту проблему, помню хорошо, когда началась война, Первая Ливанская война, это было 42 года тому назад. Я обсуждал с Рапинкусом смысл этой войны. Зачем, почему? Он говорит, война бессмысленная. Почему? Нельзя воевать с муравьями. Ты его надавишь в одном месте, он вылезет из другой щели. Что еще происходит в Газе? Они давят в одном месте, не вылезают в другом месте. Вылезают. Это не армия, которая может капитулировать. Что?
Их там много тысяч.
Да, понятно, их там много. Я помню очень хорошо, когда американцы буквально очень быстро победили Ирак. Второй войне Персидского залива, не в первой. Первый они еще оставили Саддама Хусейна. Втором они кончили с ним. Прятался. Там было, почти не было жертв американцев. А после победы, когда надо было Ирак держать в своих руках, то начались многие-многие тысячи погибших в американской армии. Я разговаривал в Америке с людьми, у которых дети там были в Ираке, и мне рассказали многие вещи, которые... То есть надо вещь хорошо понимать. У нас нет в наших руках возможности реально их до конца победить. Нет возможности.
Физически это нереально.
Что?
Физически нереально.
Да, это нереально. А что может быть? То, что мы говорим, есть, приводит Рав Хаим Виталь, что такое Ишмаэль, что Всевышний услышал наши молитвы и привел Машиаха. Говорится, что в конце главы Хаей Соро, что когда перед приходом Машиаха Ишмаэль упадет, так приводит Баратури. Это из-за наших молитв. Нам удостоится прихода Машиаха. То есть, не, я просто хочу, я же буду вырастать много лет, скоро 50. Ну, было, помню, это была эйфория, когда приехал сюда этот вот Анвар Садат, начались мирные переговоры с Египтом. Какая-то была эйфория. Ну, с Египтом договорились. Потом вроде начали договориться с палестинцами. На что это превратилось? Эти договоры с палестинцами мы хорошо знаем. Вроде бы та самая война, которую я упомянул, когда Пинкус обсудил эту тему с Ливаном, это было 42 года тому назад. Знаете, что было продукцией? Тогда завоевали пол Ливана, то есть израильская армия захватила половину Бейрута. Половина Бейрута. Это была тяжелая война. Там, это была война была с сирийцами в основном, а не было с террористами. Знаете, что родилось во время этой войны? Что родилось? Хизбалла. Это там она родилась. Туда она родилась. То есть, израильский глава правительства тяжело работал, я не сомневаюсь, он был полон эйфории, он сделал мирный договор с объединением Эмиратов, с Бахрейном, уже нацелился договориться с Саудовской Аравией, а ему устраивает Хамас такую вот ситуацию здесь. Когда ситуация не просто здесь, это пробуждает ненависть народа Израиля во всем мире, пробуждает ненависть, в первую очередь, в мусульманском мире, но не только в мусульманском мире. Ну, слышали события в Дагестане? Это вещь не новая. Что? Что? И везде, то есть, тоже бросали бомбы и стреляли в синагоги в Берлине и в Монреале. В
Канаде тоже две школы.
Что?
В Канаде две школы обстреляли.
Да. То есть, к чему это говорю? Надо хорошо понимать, что наши проблемы, они не решаются силой. У нас нет рецепта решить наши проблемы. А там, где нет, когда у нас нет рецепта решить наши проблемы, тут есть истинное место для молитвы. Давайте просто вдумайтесь в эти вещи. Мы сегодня привели слова Мобита, что место молитвы – это там, когда мы сами не с усами, когда мы не можем сами справиться. Наша ситуация сегодня с арабами, с палестинцами, со всем миром, когда мы можем их раздавить в Газе? Можем. Но это такое временное состояние, когда они вылезут заново в той или иной форме. В той или иной форме. Ситуация с антисемитизмом во всем мире. Нет у нас. Можно много говорить, народ Израиля победит. Из лучшего, если добавляет с Божьей помощью, это уже лучше, но это победит. Победит. Я вам скажу одну вещь. Есть одна победа, которая не дана народу Израиля. Я объясню это на примере. Об этом говорил великий Ребе из Цанзе Клозенбурга, что он пережил катастрофу, потерял там всю семью, когда был трижды расстрелян и выжил. Был очень великий человек, Ребе из Клозенбурга. И когда их освободили, те, кто остались в лагерях, последние, он бы сказал так, мы англичан ждали, мы Машиаха ждали. Мы англичан ждали. Знаете, по большому счету, самая большая война, которая у нас есть, это война между добром и злом, а все остальное это детали этой войны. Об этом пишет Рамхаль очень интересную вещь. Что в этой борьбе мы не можем сами победить. Это требуется помощь Всевышнего. Прямая. Мы не можем сами победить. То есть, это касается и внутреннего, и дурного начала каждого из нас. Это приводит Рамхаль в Святой Шарим, тот же автор, что если человек не, даже человек будет воевать с своим дурным началом, и с помощью свыше он не может его победить, но помощь свыше будет, если он будет воевать. То есть у нас есть необходимость выйти на борьбу со злом и молиться об этом, нужно попросить Всевышнего помощи об этом, но помощь должна прийти от Всевышнего. И тут есть, и это смысл молитвы, это обратиться к Всевышнему, чтобы он нам помог. И чтобы исключить из нас веру, что в наши собственные силы все это сделали, Всевышний нам показывает, что мы сами не можем. Не можем. И смысл очень, очень важный в этом. То есть большая тема касается, почему наши праотцы и праматери были бесплодными. Почему? Сказано об этом в Талмуде очень интересная вещь. Всевышний как бы жаждет, митаве, буквально вожделеет, по-русски это, точнее перевод, к молитвам праведников. Что значит вожделение? Всевышнего чего-то не хватает? Я вам скажу. Замысел Всевышнего дать цельное добро своим творениям, он требует, чтобы эти творения этого удостоились. Я вам скажу тут еще одну вещь принципиальную, которая касается нас в дальнейшем, будем коснемся этой темы. Это пишет Рамхаль, что нет у человека самостоятельного совершенства. То есть человек замкнется на самом себе, чтобы достоиться совершенства, такого нет. Совершенство есть только одно. Это совершенство Всевышнего. Есть один способ совершенства – это прилепиться к Всевышнему. То есть это происходит через Тору. То есть когда человек изучает Тору, исполняет ее, он прилепляется к Всевышнему. Это происходит посредством обращения к Нему, когда мы просим Его милости, помощи и так далее, когда так человек проявляется к Всевышнему. Потому что это не вопрос, надо хорошо эту вещь понимать. Молитва – это не просто способ получить то, что нам не хватает. И зачастую люди, которые работают над собой, которые проходили какие-то тяжелые периоды в жизни, и поэтому хорошо молились. То, что им не хватало, они получили, а потом чего-то еще не хватает. Того состояния близости к Творцу и молитвы, которая была до этого. Уже нет причины такого. Все вроде бы то, о чем молились, уже есть. Но то состояние, которое было во время молитвы до этого, этого не хватает. Это в двух словах. Хочу просто понять ситуацию, вернусь к нашей теме. Мы находимся в целом в ситуации, когда ни в отношении победы, ни в отношении освобождения пленных. Скажем так. Даже всесильная израильская армия и служба безопасности бессильны. Я без претензий к ним. Это не что-то говорит о том, что как нам необходимо молиться о помощи свыше, что Всевышний нас спас от них. Действительно, чтобы эта заповедь убить того, кто приходит нас убивать, она исполнена в совершенстве. И чтобы дальше не вылезли заново из всех нор и так далее, и чтобы спасти пленных, и не просто спасти пленных, чтобы они сделали, вернулись к жизни по Торе. То есть это один пример, который касается сегодня всего народа Израиля, о том, как необходима молитва. Есть еще две темы, которые касаются всех нас. Тоже мы видим это у праотцов. Это вопрос, те, кто еще не женился, достоится пары. Это требуется молиться. Для себя, для своих детей. Это все не так очевидно. Не так очевидно. Есть еще одна вещь. Это касается уже, когда есть дети. Когда женится, уже есть дети. Но чтобы дети были, тоже надо молиться. Это тоже не всегда так очевидно. Чтобы дети шли, чтобы была помощь в воспитании детей. Это тоже непростая вещь. Как-то бы там Рапинку сказал следующую вещь, что если сын захочет что-то напакостить, он найдет время, когда его не будут видеть. Найдет время. Найдет место и найдет время. Все мы знаем, сколько нужно молиться, когда есть, не дай Бог, болезни у людей. Знаете, тут я дам один совет. Совет очень принципиальный. Научиться молиться, по-настоящему молиться, с душой, о болях других, пока у своих болей нет. Это очень важный совет. Но делать это с душой, не просто как сгула такая, что у меня не было проблем. Нет, по-настоящему молиться. Если просто как сгула, то это не работает. Это больше не работает. О. Так вот, я сейчас вернусь к нашей теме. Это в двух словах смысл молитвы, о чем мы можем молиться, о чем мы должны молиться. И есть тут очень принципиальная дискуссия между величайшими мудрецами народа Израиля Рамбамом и Рамбаном. Рамойше бен Маймон и Рамойше бен Нахман. Известный Рамбам и Рамбам и Рамбан. Это дискуссия в Сефера Мицвот, в книге заповедей. Рамбам считает, что нам заповедано молиться ежедневно. Это называется Авода Шебалев, служение в сердце. И так, правило, как молиться. Рамбан оспаривает это. И он утверждает, что, вначале он вообще утверждает, что тут сказал, что есть заповедь из Торы. То, что есть молитва, мы это знаем, мы это видели у праотцов, что это нам заповедано. Но потом, вроде бы, так принято учить в Рамбане, что потом он признает правоту Рамбама в некоторых, с одним ограничением, что молитва, когда человек находится в состоянии тяжелом, в час беды, она, это по закону Торы и по Рамбану. Так это принято учить в Рамбане, это не так очевидно до конца, но так принято, я думаю, что это, скорее всего, истина. Это так учили наши решены в Рамбане. И мы сейчас говорим в особенности о молитве по Рамбану. Молитва в состоянии Бабе-Цара. Вот мы говорили здесь о Торе и о молитве. Если это два вида голоса Якова. Мы на прошлом уроке мы коснулись того, что, безусловно, самой одной Торы не хватает. Одной Торы не хватает. Мы приводили это, что даже Хизкия Мелех, который так хорошо поставил Тору, но при этом, когда он был болен, он молился. Я придумал другой пример. Очень простой пример. Когда ненавистники Давида говорили, когда наконец-то мы сможем построить храм. Всевышний сказал, что Давид не может построить храм, так как он пролил кровь по закону, но руки, которые пролили столько крови, как Давид, не могут построить храм. при всем желании, при всех стараниях, он с Шмуэлем обсуждал, как и где строить это. Все, что мог, он сделал. Он сказал, ему открыл Всевышний через пророка Натана, чтобы это построить не он, а его сын, будет человеком мира. Так вот, ненавистники Давида, ну, были ненавистники. Говорили, когда наконец-то мы сможем построить храм. Они намекали, когда наконец-то Давид уйдет из этого мира, что можно построить храм. И на это Всевышний, это приводится в Тилим. Я сказал Всевышний Давиду, что мне твоя Тора, она гораздо важнее, чем все тысячи жертв, которые принесет твой сын Шломо в храме. При всем при этом, то, что обличие Торы Давида из Гемара Масехет Брахот, он учился всю ночь, он был великий мудрец Торы Давида Мелех. Это говоря, его книга Тилима тоже, это величайшая книга сокровенной мудрости, все, там, все что угодно. При всем при этом мы видим, сколько времени и сил Давид Мелех уделял молитву. То есть он называл себя Анит Фила, я молитва, я человек молитвы. Он был человеком Торы. То есть мы тут видим, что есть необходимость в Торе не только от Хиски, а у самого Давида. И тут всегда есть вопрос пропорции. Например, я хорошо помню, допустим, когда я учился в Ешиве Уфаким, то есть при мне там не было такого понятия в середине учебы прерывать учебу ради чтения Тейлим. Кто-то был большой, человек был болен, такого не было. Мы могли сделать на седер мусар, чтение Тейлим – это тоже хороший мусар. Это не... Вот, но не на... А другой стороны, когда учился в Ешиве Мир, был какой-то большой мудрец Торы, даже не Гдоладор, в тяжелом состоянии, то стучали по стендеру, начали сатыли. Есть одно место в Масехет Шаббат, это место, там описывается, один из мудрецов Торы, он слушал урок своего ребе, и он опаздывал на минху, и он сказал всем, что он хочет уже пойти на минху. Сказал его учитель, что «Масир озно мишмоя тойро гам тфироса таева». Тот, кто как бы отстраняет свое ухо от внимания Торы, его молитва тоже она отвергается. И это очень простой смысл этого. Как человек не хочет внимать то, что говорит ему Всевышний, так что он должен ожидать, что Всевышний захочет внимать его словам? Это очень простая вещь. Наша основная подготовка к молитве – исполнение Тор. Но при этом мы видим то, что мы говорили в начале урока, что мы наши своим воплем и милосердием удостоился, чтобы молитва поднялась. И тут мы видим, что там, в этом месте, приводится, что Аллаха не так. Называется на языке наших мудрецов, есть место для Торы, есть место для молитвы. Место для молитвы. То есть смысл того еще, там еще не почему человек не должен за счет Торы молиться, потому что Тора называется Хаей Олам, это проявление мира грядущего, молитва это Хаей Ша, это проявление в этом мире. И я скажу только одну вещь. Есть всегда, как я это вещь, что понимаю, и мы это видим, кстати говоря, и наших источников, что, безусловно, изучение Торы, оно чрезвычайно важно и как защита, и как сгула в победе на войнах, как мы здесь приводили. И то, что было, и когда Мордехай посадил детей учить Тору в состоянии поста. Однако там быстро была и молитва тоже. Молитва тоже. То есть, я бы сказал так, сила Торы гораздо больше, чем молитва. Тума Тойна Кенегет Кулум – это огромная сила. Но есть одна ситуация, когда мало просто большой силы. Большая сила действует в общем, так сказать, вещах. Более того, она основная заслуга, то она поднимается в мир грядущий. И да, надо выжить в этом мире. В этом мире надо выжить. Тут есть огромное место для молитвы. Это называется на языке Талмуда Хаейша. Хаейша. Это молитва о наших постоянных нуждах в этом мире. И давай просто еще одна вещь. Есть Мишна, Масахет Брахот. А вот Сетфирато Ква, Энфирато Тахануним. Тот делает свою молитву постоянной. То есть он, как пишет там Раши, он исполняет заповедь молиться. Энфирато Тахануним – это неправильно. Хотя в всех заповедях самое важное – это исполнить заповедь, потому что так заповедано. Молитва должна быть обращением, мольбой ко Всевышнему. Надо просить. Надо просить. К сожалению, часто мы научились отговаривать молитву, не думая о том, что мы говорим, не думая, что эта молитва есть то, что нам установили. Мужи Великого Собрания – это совершенно замечательная молитва, это подходит всем нужным народу Израиля. И поэтому всегда надо… Есть один способ немножко пробудиться к молитве, чтобы подумать заранее, какие вещи нам актуальны. И что мне лично так нужно?